Глава 7. Покидая горы. Спуск с гор был труден, но чем ниже спускался отряд, тем меньше Перин испытывал необходимость в подбитом мехом плаще. Час за часом продвигались они, и на смену последним заморозкам пришли первые дни весны. Стаяли и пропали остатки снега, и на высокогорных лугах, по которым скакал отряд, начали появляться травы и полевые цветы, беленькие девичьи надежды и розовые непоседницы. Все чаще встречались деревья, листвы на них становилось больше, и среди ветвей пели малиновки и луговые жаворонки. Были там и волки. Они никогда не показывались на глаза, даже Лан не говорил, что заметил хоть одного. Однако Перин знал наверняка. Свой разум он накрепко закрыл от волков, но вновь и вновь едва уловимое, точно легким перышком прикоснулись, щекотка на задворках сознания напоминала ему, что они там. Большую часть времени Лан был занят тем, что разведывал путь для отряда. Он верхом на Мандербе, в своем черном боевом коне, разыскивал следы Ранда, а остальные следовали по тем знакам, что страж оставлял для них. Стрелку, выложенную камешками на земле, или легко нацарапанную на скалистой стене ущелья на развилке. Повернуть сюда, пересечь эту седловину, тут свернуть в сторону, по этой оленьей тропе, вот здесь, через перелесок и вниз вдоль узкого ручья. Пусть даже ничто и не указывает на то, что кто-то вообще когда-то проходил раньше этим путем. Ничто, кроме отметок Лана. Пучок травы или стеблей, перевязанный одним способом, велит повернуть влево. Связанный по-другому, двигаться вправо. Согнутая ветка, горка камней, значит, впереди крутой подъем. Два листа наколоты на шип, жди крутого спуска. По прикидкам Перина, страж использовал чуть ли не сотню разных знаков, и Морейн знала их все. Лан редко возвращался к отряду, обычно только когда они разбивали лагерь, и, как правило, он, отойдя в сторонку от костра, о чем-то тихо совещался с Морейн. Из лагеря же он чаще всего уходил за несколько часов до восхода солнца. После него едва лишь розовело небо на востоке, первой в седле всегда оказывалась Морейн. Айседой не слезала бы со своей белой кобылы Алдиб до темна и готова была ехать и в ночи, но вот только Лан отказывался двигаться дальше по следу в потемках.
«Если лошадь сломает ногу, это задержит нас куда больше», — говорил Морейн-страж, если та принималась жаловаться на промедление.
Ответ Морейн всегда был почти одинаков. «Если ты не способен двигаться быстрее, то, пожалуй, придется мне отправить тебя к Мирелле, не дожидаясь, пока ты состаришься. Ладно, положим, это подождет, но ты должен вести нас быстрее».
Слова ее звучали наполовину шуткой, наполовину сердитой угрозой. В них определенно таилась некая угроза или, вероятно, предостережение. Такой вывод сделал для себя Перин, глядя на то, как Лан поджимал губы, пусть даже Айседой потом улыбалась и, протянув руку, успокаивающе похлопывала стража по плечу. После первого подобного разговора Перин с подозрением поинтересовался. «Кто такая Мирелли?» Лоэл сокрушенно покачал головой, бормоча что-то насчет неприятностей, ожидающих тех, кто сует свой нос в дела Айседой. Лошадь под огером с мохнатыми щетками над копытами была рослой и тяжеловесной, точно тхуранский жеребец. Однако из-за свисающих по бокам длинных ног Лоэла животное казалось недомерком, вроде большого пони. На губах у Морейн заиграла улыбка, исполненная загадочного веселья.
«Зеленая сестра, только и всего, та самая, кому Лан должен будет однажды передать посылочку на сохранение».
«Тот день придет не скоро», — сказал Лан, и, что поразительно, в голосе его слышался нескрываемый гнев. «А если это будет зависеть от меня, то и никогда. Ты переживешь меня надолго, Морейн Айседай».
«Слишком много у нее секретов», — подумал Перин, но не стал углубляться в дальнейшие расспросы на тему, способную взломать железный самоконтроль стража. Позади седла Айседой был приторочен замотанный в одеяло сверток, знамя дракона. Перин обеспокоило, что они взяли его с собой, но Морейн его мнение не спрашивала, а когда он его высказал, не послушала. Конечно, не каждый встречный сумел бы опознать знамя, даже если бы его увидел. И все же Перин надеялся, что Морейн так же хорошо хранит секреты от других людей, как и оберегает от него. Путешествие было скучным, по крайней мере, поначалу. Одна увенчанная облачной шапкой гора едва ли не в точности походила на соседнюю, и открывавшийся впереди перевал мало чем отличался от того, который они недавно миновали. На ужин, как правило, Перин добывал кролика камнем из прощи. У него оставалось не так много стрел, чтобы рисковать ими, стреляя по кроликам в этой гористой местности. На завтрак чаще всего был остывший кролик, и его же, не сходя с седла, доедали на обед. Иногда, если лагерь разбивали у ручья и света дня еще хватало, Перин с Лойлом ловили горную форель. Лежа на животе, по локоть запустив руки в холодную воду, они выдергивали зеленоспинных рыбин из-под скалистых подводных выступов, где те таились. Пальцы Лойла, громадные от природы, оказывались даже ловчее, чем у Перина. Как-то раз, на третий день пути, к рыболовам присоединилась Морейн. Спросив о том, как надо добывать форель, она растянулась на берегу ручья и, расстегнув жемчужные пуговицы, принялась закатывать рукава. Перин с Лойлом обменялись удивленными взглядами. Огер пожал плечами.
«Вообще-то, дело нехитрое», — отвечал ей Перин. «Просто нужно подвести руку сверху и сзади и подсунуть под низ, будто хочешь пощекотать рыбе брюшко. Затем выхватить, хотя тут требуется сноровка. В первые несколько попыток можно ничего и не поймать».
«Я несколько дней упражнялся, пока поймал хоть одну», — добавил Лойл. Он уже погружал свои огромные руки в воду, действуя осторожно, чтобы не испугать рыбу своей тенью.
«Неужели так сложно?» — промурлыкала Морейн. Ее ладони скользнули в воду, и через мгновение она с плеском выдернула руки из ручья, удерживая в них жирную форель, шлепающую хвостом по воде. Бросив рыбу на берег, Морейн восторженно засмеялась. Перин, хлопая глазами, воззрился на рыбину, бьющуюся на земле в лучах заходящего солнца. Веса в ней было не меньше 5 фунтов.
«Вам изрядно повезло», — заметил он. «Такая крупная форель не часто прячется под столь небольшим уступом. Нам стоит пройти немного вверх по течению. Пока здесь, под берегом, устроится еще одна, уже стемнеть успеет».
«Ты думаешь?» — спросила Морейн. «Вы двое ступайте дальше, а я, пожалуй, еще попытаюсь счастья здесь».
Немного помедлив, Перин прошел по берегу вверх по течению, высматривая нависающий над водой участок. Морейн явно что-то задумала, но он не мог сообразить, что именно, и это его беспокоило. Лежа на животе, следя, чтобы его тень не упала на ручей, он заглянул за обрыв. В воде висело с полдюжины вытянутых силуэтов. Рыбы слегка пошевеливали плавниками, чтобы удержаться на месте. Вздохнув, Перин решил, что даже все вместе они не перевесят рыбину Морейн. И если им с Лойлом повезет, то они сумеют поймать еще по 2, однако тени от деревьев на дальнем берегу уже протянулись по воде. Удачей станет теперь любая добыча. А ведь у Лойла аппетит под стать росту.
И один огер запросто способен слопать этих четырех рыб и, пожалуй, большую часть той крупной рыбины. Лойл уже подводил свои большие ладони к очередной форели. Не успел еще Перри напустить руки в воду, как раздался возглас Морейн.
«Думаю, трех рыб нам хватит. Последние две будут поувесистей первой».
Перри ошарашенно поглядел на Лойла.
«Не могла она столько наловить!»
Огер выпрямился, обратив мелких форелей в бегство.
«Она! Айс седой!»
— просто сказал он. Когда они вернулись к Морейн, то, как и следовало ожидать, на берегу лежали три весьма крупные форели. Сама Айседой уже заканчивала застегивать пуговицы на рукавах. Перин подумал о том, чтобы напомнить ей, что тому, кто поймал рыбу, полагается ее и почистить, но в этот самый момент Айседой поймала взгляд юноши. На ее гладком лице не появилось никакого особенного выражения, но немигающие темные глаза как будто уже знали, что он хотел сказать, и наотрез отказали ему. Когда же Морейн отвернулась, Перину почему-то показалось, что слишком поздно что-то говорить. Бурча себе под нос, он вытянул из-за пояса нож и принялся потрошить и разделывать рыб.
Похоже, Морейн вдруг разом позабыла, что каждый должен повседневной работой заниматься. Думаю, она пожелает, чтобы мы и изготовили, и прибрались после.
«Без сомнения, так и будет», — отозвался Лойл, не переставая возиться с другой рыбиной. «Она же Айседой».
«По-моему, я где-то это уже слышал».
Нож Перинов вспорол рыбье брюхо.
«Может, шайнарцы рады были бегать туда-сюда, лишь бы ей чего подать принести. Но теперь-то нас всего четверо. Нам нужно все делать по очереди, так честнее».
Лойл громко зафыркал от смеха.
«Сомневаюсь, что она смотрит на все таким образом. Сперва она была вынуждена терпеть то, что Ранд постоянно с ней спорит. А теперь ты вознамерился вместо него пререкаться. Вообще-то Айседы никому с собой спорить не позволяют. Полагаю, она рассчитывает вновь привить нам привычку исполнять ею веленное, и не позже, чем мы доберемся до первой же деревни».
«Хорошая привычка, которой стоит держаться», — заметил Лан, откидывая за спину плащ. Страж возник, словно бы ниоткуда, в угасающем свете дня. От неожиданности Перин чуть не свалился с валуна, а у пораженного Лойла уши встали торчком. Ни тот, ни другой не слышали шагов стража.
«Привычка, которой вам никогда не следует терять», — добавил Лан и широким шагом направился в сторону Морейн и лошадей.
Его сапоги ступали совершенно беззвучно даже по этой каменистой почве, а когда он оказался всего в нескольких шагах, свисавший со спины плащ придал ему пугающий облик бестелесной головы с руками, плывущими в воздухе вдоль ручья.
«Она нам нужна, чтобы найти Ранда», — тихо произнес Перин. «Но больше я не позволю ей распоряжаться моей жизнью».
И он принялся еще яростней чистить рыбу. От обещанного Перин отступаться не желал. Он действительно собирался исполнить данное слово. Но в последующие дни обнаружилось, что каким-то не вполне ему понятным образом они с Лойлом взяли на себя и готовку, и уборку, и разные повседневные заботы, и все прочее, что Морейн полагала необходимым. Он даже по каким-то причинам взялся ежевечерне обихаживать Алдиб. Юноша расседлывал кобылу и как следует чистил ее, в то время как Морейн поудобнее устраивалась на ночлег, погруженная, по всей видимости, в глубокую задумчивость. Лойл смирился с таким положением дел, как с чем-то неизбежным, но не Перин. Он пытался отнекиваться, не соглашаться,
но трудно было отказать Морейн в сущей мелочи, да еще и разумно ею обоснованной. Только вот за одной мелочью всегда следовала другая, обоснованная столь же разумно, как и первая, а затем еще и еще. Само присутствие Морейн и сила ее взгляда затрудняли возможные споры. То, в тот самый момент, когда Перин собирался открыть рот и решительно возразить, ее темные глаза ловили его взгляд. То приподнятая бровь намекала, что он был груб, или распахнутые от удивления глаза говорили о том, что он пытается отвергнуть ее столь пустяковую просьбу, или же в него впивался бесстрастно спокойный взор, вобравший в себе самую суть понятия «Айс Седой». Все это заставляло Перина уступать, а утраченные однажды позиции отвоевать обратно оказывалось невозможным. Он обвинил Морейн в том, что та использует против него единую силу, хотя на самом деле он вовсе не был в этом уверен, и она велела ему не валять дурака. Перин начал чувствовать себя железной чушкой, который пытается не дать кузнецу перековать себя в косу. Вдруг горы тумана резко сменились лесистыми предгорьями Геалдана. Местность, казалось, представляла собой сплошные долины и холмы, впрочем, не слишком высокие. Олени, которые в горах зачастую лишь настороженно наблюдали за путниками, словно не зная, что такое человек, теперь, едва завидев лошадей, стремглав убегали прочь, лишь мелькали их белые хвосты. Серополосатых горных котов и след простыл, и лишь обостренное зрение позволяло Перину улавливать вдалеке их едва различимые силуэты, что, как дым, сразу исчезали из виду. Отряд вступал в земли, населенные людьми. Лан снял свой меняющий цветоплащ и возвращался все чаще, рассказывая, что ждет впереди. Во многих местах попадались вырубки. Вскоре привычными, если не сказать почти непременными видами, что представали взором всадников, стали окруженные оградами из грубого камня поля и люди, рядами шагающие по пашне и бросающие в землю семена из висевших на плечах котомок. Кое-где на вершинах холмов и взгорий виднелись отдельно стоящие постройки, фермерские дома и сложенные из серого камня амбары. Здесь не должно было быть волков. Волки избегают мест, где есть люди. Но Перин по-прежнему ощущал их, невидимую свиту и стражу, окружившую конный отряд. Юношу переполняло нетерпение. Он истомился в жажде поскорее добраться до какой-нибудь деревни или городка, до любого места, где многолюдье вынудит волков убраться во свояси. На следующий день, после того, как путники впервые заметили возделанное поле, как раз когда солнце коснулось горизонта у них за спиной, они вступили в деревню под названием Джарра, что стояла немногим севернее границы с Амадицией.